Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами в этот час светлого вечера проведет наш гость, настоятель московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Христос воскресе,
батюшка. Воскресе.
Вот как раз хочется поговорить, как же нам удержать пасхальную радость, ну, хотя бы до Троицы. Я уж не говорю о том, что в течение всего года хотелось бы, но это так, программа максимум. А тут хотя бы минимум, хотя бы вот в пространстве цветной триоди. С постной триодией все очень славно получается. Мы плавно входим в логику постных недель, сменяющих одна другую, и получаемся как бы в центре такого простроенного, логически верного сюжета, который нас неизбежно ведет к финалу. То есть мы как бы в этой логике существуем на протяжении вот, действия постной триоди. Я имею в виду с подготовительными неделями. И дальше, когда мы встречаем праздник, мы переходим в логику другой триоди, цветной, и мы в ней никак не разберемся. То есть, насколько я вот по опыту знаю по себе и по своим знакомым, обычно хватает такого осознанного настроя праздничного на Фомину неделю и ну, на жен Мироносец. А дальше как-то вот расплывается, нет ощущения, что ты движешься по какой-то стройной траектории, просто попадаешь уже в такую мозаику. А не хотелось бы, потому что удержаться в этой мозаике в логике пасхального настроения совершенно невозможно. Как бы это нам вот исхитриться?
Ну, мне, конечно, хочется сразу с вами поспорить.
О, давайте.
А насколько надо пытаться жить вот в логике какого-то прогрессизма, так скажем. Почему мы недооцениваем важность в нашей жизни определенного ритма, определенного дыхания. И вот весь богослужебный ритм церкви, он подчинен очень разным, как раз-таки, разным видам переживаний. В свое время отец Максим Козлов меня удивил очень сильно, когда, не помню, то ли сказал, то ли где-то прочитал такую мысль, что церковь прекрасна не только своими позитивными моментами, радостью о воскресшем Христе Спасителе, радостью о том, что Бог есть, но она не менее глубока и своей драматической стороной. И вот то, что мы проходим каждый год не просто от одной Пасхи к другой Пасхе, но мы проходим через поприще Великого Поста, через предстояние перед распятием, Страстной Седмицы. И вот это все дает, я бы сказал, расширение горизонта человеческого сердца. А мы не сваливаемся в такую пропасть христианства розовых единорожков, у которых все только на позитиве, все только улыбочки и ушки на головке, понимаете? А мы видим всю сложность, всю многомерность, всю, в общем-то, даже непостижимость бытия, с одной стороны, а с другой стороны, понимаем, что и в боли, и в страдании, и в скорби все равно действует один и тот же Бог, который просто превращает это не в какой-то приговор человеку или человечеству в целом, а превращает все это еще в одну ступеньку, преодолевая которую мы поднимаемся от радости к радости. Поэтому я бы не стал вообще ставить такую задачу, вот максимально долго сохранить в себе ощущение пасхальной радости, во-первых, потому что это ощущение у всех бывает очень разным. Оно никогда не бывает механистическим. Нельзя сказать, что вот человек, отпустившись святую Четыредесятницу, Страстную Седмицу, отмолившись, набив себе мозоли на коленках, отисповедовавшись так, что просто уже там словно стерильное
как
пространство,
в
как в морге, вот именно, абсолютно точно, как в морге, да. И вот ему гарантированно сейчас придет пасхальная радость. Да не происходит так. Понимаете? Именно потому, что, ну вот, даже в отношениях с людьми, с близкими людьми, мы часто видим, можем наблюдать, что нету линейной зависимости от того, насколько мы там тщательно что-то подготовили и в итоге какой результат мы получили. Конечно, зависимость есть. И если мы сознательно ничего не делаем, не готовимся и думаем, что вот сейчас вот мы улыбнемся нашему там ребенку и сразу праздник наступит, ну, скорее всего, он не наступит. Но думать, что я столько сюда вложил, я так все организовал, я столько людей позвал, я и то, еще и пятое, десятое, и праздник точно будет, ну, это очень наивно. Потому что вот человеческое сообщество, оно же живет какими-то очень странными и часто не выпуклыми, не нарочитыми движениями. Я вот недавно, буквально вот вчера, встретил у себя в записях чью-то мысль, по-моему, это Довлатова, что все самое главное происходит не среди выдающихся, а среди сереньких людей. То есть вот есть какая-то глубина, какая-то общность на этой глубине людей, ничем, в общем-то, не выдающихся, которая, когда суммируется, она приводит к тектоническим сдвигам. Не потому, что кто-то где-то родился абсолютно гениальный и сказал, ну, давайте все пойдем, и все пошли. Нет. Если бы там не было вот этой условной серой массы, у которой уже что-то вызрело, да никто бы ни за кем не пошел бы. В этом смысле он скорее является производным от этой серой массы, а вовсе не наоборот. Так вот, и здесь то же самое. Мы никогда не можем разложить как некий математический алгоритм или какую-то формулу вот эти тонкие сплетения наших каких-то, не знаю, даже какое слово подобрать, не знаю, каких-то движений душ, вот движений человеческих душ, которые происходят в церкви, которые происходят в семье, которые происходят в обществе. И вот то, что церковь, она создает некую канву, некое направление, в котором вот эта общность начинает как-то по-особому вибрировать, как-то дрожать по-особому, оно, конечно, откликается на всех людях. Но выстроить прямую зависимость, что вот человек отпостился, его точно гарантированно накроет пасхальная радость, конечно же, нельзя. Во-первых, потому что Бог не мальчик на побегушках, и его нельзя просто дернуть за веревочку, и дверь откроется. У него свое видение в отношении каждого конкретного человека. Быть может, кому-то надо и почти чуть не отдать концы во время поста и в итоге ничего не получить, для того, чтобы он, ну, в общем-то, задумался и понял, что где-то что-то я, в общем-то, не туда иду. А кому-то наоборот, он считает, что и не постился, и накрыть его такой пасхальной радостью, что он бросит все там и в монастырь уйдет. То есть мы никогда этого не можем просчитать. И поэтому, конечно, пытаться со своей стороны вот ставить такую задачу максимального удержания пасхальной радости, ну, как-то, мне кажется, не совсем верно. Вот точно так же, как бессмысленно удержать там состояние какой-то влюбленности, да, состояние какого-то, ну, не знаю, какой-то симпатии к другому человеку. Потому что это же все живое об живое. И все меняется, все течет. А тут тем более опасно постоянно это в себе пытаться удерживать, потому что, ну, вы же понимаете, что любая приятность в нас, она быстро рождает какую-то зависимость. Нам к хорошему привыкаешь быстро. И, конечно, к хорошему настроению привыкаешь еще быстрее. И тогда получается у нас такое, знаете, в психологии есть понятие двойного наказания, когда человек совершает какой-то неправильный поступок и себя за это винит, и к этому еще добавляется огромное чувство вины. И в итоге получается, что из проблемы, которая выеденного яйца не стоит, у него целая прям драма, трагедия, и все, в общем-то, можно дальше как бы и не жить. Вот здесь не хотелось бы, чтобы радость о Христе воскресшем была каким-то материалом для потребления. Пусть она будет где-то боковым зрением, где-то вот... Мы не будем на ней сфокусированы, мы не будем ее представлять как некое условие или там ожидание даже, не условие, а ожидание нашего общения с Богом.
Но все-таки церковь выделяет пространство от Светлого Христового Воскресения до Троицы в некую такую логически выстроенную дорогу, что ли. Ну, если у нас была дорога Великого Поста, то есть мы шли по ступеням, если вспомнить Иоанна Лествичника. И эти ступени должны нас были привести к определенной цели. И если бы было нормально, что ли, для нашего дальнейшего существования в церкви просто после праздника постепенно перейти к актоиху, то есть войти в пространство церковного календаря, то никто бы, наверное, и не удивился. Но почему-то у нас существует цветная триоидь, то есть выстроенный путь к Троице. Дело даже не в сохранении радостной приподнятости и эйфории, а дело в том, что это тоже движение, по идее, если бы иначе, то зачем бы она была нужна? Но логику этого движения мы перестаем улавливать. Если нам понятно более-менее, почему после Светлого Христового Воскресения идет Фомино Воскресение, если нам более-менее понятно, почему мы на Третье Воскресение вспоминаем жен Мироносец, то дальше нам нужно, чтобы кто-то объяснил, почему в пространстве этой цветной триоди на этом пути у нас есть остановки о расслабленном, о самарянке, о слепом, и только потом Вознесение и память отцов Первого Вселенского Собора. Вот в чем логика движения?
Я не вполне уверен, что эта логика, она и существует вот именно так, как вы ее представляете. Точно так же, как и логика недели Великого Поста, мне больше кажется, это скорее не про этапы, как вы сказали, подъема по лестнице, у которой ступени невозможно никоим образом поменять друг с другом. Потому что я, например, задумался над вопросом, почему неделя Иоанна Лествичника перед Марией Египетской, а не наоборот. И я не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, я не знаю. На самом деле не знаю. Может быть, и, конечно, надо здесь скорее спрашивать отцов-литургистов, которые могут посмотреть в диахронии, как это все формировалось, образовывалось. Вот. А все остальное это будет попытка натянуть мое воображение на ту реальность церковной жизни, которая есть. И здесь, мне кажется, скорее речь не о каком-то линейном движении, а о том, что вот одно и то же событие, очень важное, очень яркое, значимое воскресение Христова, люди в церкви пытаются описать как бы с разных сторон, с разных как бы ракурсов. Поэтому здесь появляется самарянка, поэтому и исцеление расслабленного, поэтому и жены мироносицы. Вот, то есть все то, что тем или иным образом связано и как-то перекликается с идеей воскресения, да, там самарянкой понятно, что это тема с водой живой, да, с тем, что пьющий эту воду не умрет никогда и не будет иметь жажды никогда. С исцелением расслабленным тоже понятно, что мы все находимся в состоянии расслабления грехом, и вот именно воскресение Христа, оно это, эту тотальную болезненность ее искореняет в корне, в самом. Вот, поэтому, мне кажется, здесь скорее попытка церкви посмотреть на воскресение Христа Спасителя, ну, как-то многомерно, сложно, вот, не следуя формальной логике, ведь можно было бы, например, каждое воскресенье посвятить тому или иному явлению воскресшего Спасителя, да, как это происходит в виде евангельских чтений на каждом воскресном богослужении. Насколько я помню, 11 этих чтений, вот можно было бы их, соответственно, там распределить до Вознесения. Но церковь пошла другим путем, потому что, наверное, здесь, может быть, не столько какая-то жесткая логика, а какое-то чутье, мне кажется, вот глубокое религиозное чувство, оно помогает научиться смотреть на такие сложные и, в общем-то, пронзительные в своей непонятности вещи, явления жизни, не пытаясь взломать. Понимаете, вот это вечный соблазн. Мы хотим все взломать нашим умом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. А если подумать, почему мы, начиная со Светлого Христового Воскресения, читаем Евангелие от Иоанна? Вообще, Евангелие от Иоанна – это такая особая тема для разговора, но хотя бы отчасти ее коснуться, потому что оно от синоптических Евангелий отличается, и оно вообще, в принципе, как-то совершенно иначе выстраивает. Вот вы говорите «посмотреть под другим углом». Вот мне кажется, Евангелие от Иоанна – это как раз про то, посмотреть под другим углом.
Я совершенно с вами согласен. Более того, мы в послании апостола Иоанна находим ответ на ваш вопрос, когда он пишет о том, что видели очи наши, о том, что осязали руки наши, о слове жившем, о слове явившемся в человеческой плоти. И вот этот восторг, причем это восторг, мы видим, проявляется только на определенном расстоянии, ведь Евангелие от Иоанна – это самое позднее из всех текстов, и вот чуть-чуть отстранившись от вовлеченности в те события, которые были связаны с земной жизнью Христа Спасителя, апостолы начинают потихонечку осознавать, что, слушайте, так это вот что было. И вот этим восторгом, мне кажется, пропитано все Евангелие от Иоанна. Поэтому оно и начинается не как синоптический Евангелие. Поэтому в нем есть истории, которые вообще не оказались, или другие истории как бы переосмыслены несколько под другим углом. И там в каком-то смысле гораздо больше такой богословско-философской рефлексии, чем у синоптиков. Ну, синоптики нам много что рассказывают, но они придерживаются определенной логики изложения, определенной такого повествовательности, вот, и как бы нарратив в целом у них более или менее близок. А Иоанн, он как бы поднимается над этим всем, он уже из высоты своего богословского видения осознает многие вещи глубже, и поэтому ему не страшно потерять некую нить повествования, а он может себе позволить вольности и где-то даже расширять контекст самих событий для того, чтобы восполнить тот недостаток, который по причине близости к евангельским событиям синоптики неизбежно были обусловлены этой близостью и этой ограниченностью. Вот. И поэтому церковь, конечно, она совершает, я бы сказал так, что Евангелие от Иоанна по сравнению с другими Евангелиями это своего рода квантовый скачок вот, в понимании того, что произошло. И как в какое другое время, как не на Пасху, как не в пасхальный период, когда вот вокруг все поет и ликовствует, читать именно это Евангелие, которое способно поддержать вот это вдохновение, ту радость, светлую радость о Христовом воскресении.
А что тогда должны поддержать деяния святых апостолов?
Деяния святых апостолов – это такое, знаете, заземление, я бы так сказал. Вот если Иоанн нас поднимает куда-то в Поднебесье, то деяния, они очень крепко ставят на землю. Потому что мы видим все те истории, все те чудеса, которые происходят после воскресения Христова, творимые руками апостолов, и как это все перемешивается с земной действительностью, вплоть до каких-то жутких историй, да, с Ананием и Сапфирой, жутких гонений, которым подвергаются апостолы, неприятия. И это все выстраивает, мне кажется, совершенно правильное заземление, чтобы мы совсем не улетели в богословских таких вот размышлениях евангелиста Иоанна, а в то же самое время были готовы к тому, что здесь, на земле, нас ждет вовсе не радушный прием у сильных мира сего. Нас ждут гонения, страдания, нас ждет отторжение, отвержение, презрение. Но только пройдя через вот это все, мы и на самом деле становимся полноценными христианами. Вы знаете, вот недавно, буквально вчера, я как-то задумался над такой мыслью. Есть такой Гастон Башляр, мне очень нравится этот французский феноменолог, который активно переводится на русский язык сейчас. И вот в «Грезах о воде», в книге, которая посвящена психоанализу воды как стихии, он так мимоходом озвучивает мысль о том, что он говорит о живой и мертвой воде. И вот он говорит, что живая вода, она должна в себе иметь определенную тяжесть. В том смысле, что условия живости воды, животворящести воды, вот этой способности оживлять, это то, что именно эта вода способна вбирать в себя тяжесть. Потому что мертвая вода, она как бы не впитывает в себя ничего. И сразу, конечно, возникают аллюзии, да, вот с погружением Христа в воды Иордана, да, в которых предыдущие поколения смывали символически свой грех, свои преступления. Вот. А дальше я как-то начал думать, и мне пришла, мне кажется, интересная мысль о том, что вот что такое тяжелая вода. Вода отягощенная. И только поэтому она живая. Если эту метафору немножко расширить, то можно было бы сказать, что только беременное бытийствует. Только то, что отягощено, оно живет. И вот тут сразу происходит резкий контраст между современной психологизацией и установкой на комфорт и крестоношением, готовностью принять на себя страдания и крест.
Вот хочется здесь сделать маленькую паузу, потому что это очень важно, и хочется об этом поговорить поподробнее, но перед этим я напомню нашим радиослушателям, что протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова, и мы вернемся к вам буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова, и сегодняшний наш гость, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове. И мы говорим об очень важных вещах, о которых в ажиотаже праздничного эйфорического настроения забываем задумываться на Светлой Седмице, отчего нам часто бывает как-то досадно, что остальные дни до Троицы протекают не так осмысленно, как дни Великого Поста.
Да, и вот эта мысль об отягощенности как абсолютном условии жизни, вы знаете, меня прям пронзила. Вот мы говорим, что вот женщина праздная или непраздная. Что такое непраздная женщина? Да это женщина, которой плохо, потому что в ней живет новая жизнь, уже активная, причем она настолько агрессивная, что женщина будет находиться на грани между жизнью и смертью, а ребенок из нее все высосет. В свое время меня потрясли откровения одной женщины, фельдшера, которая была заключенной в каком-то из фашистских концлагерей, и она рассказывала о том, как рожали женщины детей. И вот я был в шоке от того, что она писала, что среди всех родившихся младенцев не было ни одного истощенного, там, полуживого. Все были замечательные. То есть, это о чем говорило, что матери находились на грани, но Господь Бог устроил нашу природу так, человеческую природу так, что женщина отдаст последнее своему ребенку, чтобы ему, у него не было никакого недостатка. И вот, вот если это переносить на более широкий контекст, получается, что человек только тогда и начинает жить, когда ему становится, ну, в общем-то, не очень-то комфортно. Когда в его жизни появляется что-то такое, обо что он спотыкается, обо что он... Вот он хотел бы это сбросить, как бы я сейчас сброшу и наконец-то полечу, сбрасывает и начинает расплываться, потому что его уже ничто не держит. И как раз-таки то, что он думал для себя является главной проблемой моей жизни, оказывалось не проблемой, а благословением. Только благодаря этому ты как-то был, хочется сказать такое слово, конституирован, ты как-то был выстроен, тебе было куда выстраиваться. Как только эту проблему убрали, ты весь сразу растекся. Вот. И в этом смысле, мне кажется, как раз-таки вот деяния, они дают очень правильный ориентир, они очень сильно отрезвляют, что мы не по водам сейчас будем ходить вместе с апостолом Петром и не переноситься по воздухе с апостолом Фомой из дальних краев на место погребения Пречистой Девы, а мы будем ходить по грешной земле грешными ногами и общаться с грешными людьми, которые будут смотреть на нас как на идиотов, как на каких-то болящих, психически неполноценных людей, будут препятствовать нам из самых лучших побуждений. И с этим мы встретимся. И только об этом мы и будем постоянно проверять свое качество веры. Насколько мы все-таки христиане, насколько в нас вот этот ток Божественного Духа, он имеется.
Я вот вас слушаю и думаю, насколько мы часто склонны предполагать, что мы живем в какой-то уже другой вселенной. То есть, ну вот, да, бывают там какие-то сложности, какие-то периоды, но все, что написано в деяниях святых апостолов, это не про нас. На самом деле все как раз наоборот. Никакой другой вселенной нету. И вообще, если абстрагироваться от таких достаточно пестрых обстоятельств того или иного исторического периода, ничего не меняется в принципе. Проблемы, которые приходится решать человеку на протяжении его жизни, они вот как 2000 лет назад, как 5000 лет назад, как изначально от Адама, они, по-моему, не меняются совсем. Что самое печальное, что и сами люди тоже. Вот меня больше всего смущает то, что мы попадаем в ту самую категорию риска, которая всю жизнь пытается пыжиться, тужиться, и даже иногда ей кажется, что дело сдвинулось с мертвой точки, однако же по трезвому размышлению и глядя на себя в зеркало, ты этих сдвигов не замечаешь зачастую. И как бы нам все-таки к концу, к финалу не прийти с тем же отсутствием багажа, с которым мы вступили на эту дорогу.
Вы знаете, я вспоминаю замечательный роман шотландского писателя Арчибальда Кронина «Замок Броуди», где главный герой, казалось бы, все действие происходит в конце XIX века, в христианской глубоко традиционной семье. И в то же самое время мы видим, вот Кронин в этом смысле очень точно показал процесс духовной деградации человека по причине развития его самости и вот такой вот, я бы сказал, типичной невротической гордыни, что человек настолько становится большим, в кавычках, в смысле заполняющим собой все вокруг себя, что Богу там не просто места нет, ему даже подойти близко невозможно, потому что этот человек отказывается от любой помощи, от любого сострадания, от любого какого-то участия, просто даже человеческого, в тех очевидных проблемах, в которых живет его семья. И вот мне кажется, образ Броуди здесь показан очень хорошо, как пример неистребимости греха в человеке. Вот человек постоянно оказывается ежедневно, ежеминутно даже, я бы сказал, перед выбором, вот чья воля да будет, да, моя или твоя. И вот чем больше человек выбирает «моя воля да будет», «я считаю вот так вот», «я вижу так», «я правильным считаю то-то и то-то», тем, соответственно, больше, точнее, меньше места Богу входить в жизнь этого человека и начинать действовать. То есть это такое, знаете, декларативное христианство при фактическом безбожии. И вот этого, мне кажется, в первую очередь, конечно, надо избегать. Вот, знаете, иногда задают люди вопрос, в точности повторяя вопрос, сказанный адресатами апостольской проповеди, а что нам теперь делать, да, вот что нам делать? И вот ответ, который мы слышим, он один и тот же. Вот вам дело, веруйте в Господа Иисуса Христа. И здесь наш современник обычно впадает в ступор. Говорит, как вера может быть делом? Ну, дело, что это такое? Дело – это денег пожертвовать кому-то, там, пойти там, немощному человеку помочь, там, поддержать, там, дело, попаститься, там, еще что-нибудь. Говорит, не-не-не-не-не-не-не, это все важно, но это не дело веры, потому что дело веры – это вот глубинная переустановка самого отношения человека к бытию. Это в каком-то смысле позволение Богу быть, и для этого надо иметь очень много мужества, ну и какого-то хотя бы начинающегося смирения, просто разрешить Богу. Вот мы же, когда открываем дверь в дом для кого-то другого, мы же рискуем. Вот это мое, условно говоря, интимное пространство. Я здесь как бы никого не ждал. Я вот живу так, как мне комфортно, удобно. И мне неприятно, если в этом появляется вдруг какой-то другой. Даже если это самый замечательный, очаровательный, любвеобильный, принес мне кучу разных подарков. Мне все равно неприятно, потому что это вторжение. То есть этим уменьшается пространство моей самобытности. Так вот, в своем пределе человек должен максимально высвободить место для Бога. Потому что главное ведь препятствие заключается не в том, что Бог не хочет войти, а в том, что Бог не хочет войти таким, каким мы хотим его видеть. Мы своими представлениями, своими ожиданиями, своими запросами формируем некий ложный образ Бога, который как бы катим перед собой. И когда он сталкивается с реальным Богом, тут два варианта. Либо Бог уйдет с дороги, либо этот образ рассыпется. И то, и другое нам больно, нам болезненно, неприятно. И в этом смысле путь человека веры, он заключается в не навязывании Богу своего представления о том, каким он должен быть и как он должен с нами поступать. А это вот как раз-таки та самая открытость, та самая неопределенность, та самая неуправляемость, который, ну, любой человек по определению, он бежит, ему страшно, он хочет за все ухватиться, он хочет найти во всем какие-то кнопочки управления или там крючочки, за что можно там дернуть, если вдруг что-то пойдет не так. Он говорит, не-не-не-не, все это брось, выбросьте это все. Откройтесь, закройте глаза и шагните в пустоту. Вот это вера.
То есть получается, что мы живем как апостолы от воскресения Христова до Троицы. То есть мы живем в мире, где еще мы не доросли до схождения Святого Духа. То есть нам необходимо знать, что вот Господь где-то здесь. Вот он ну вот сейчас мы сидим в закрытом помещении, но он сейчас через стенку войдет, все объяснит.
То есть проблема в нем?
Да.
Вот, да, конечно, конечно, да. Это очень удобная такая, психологи бы сказали, инфантильная установка, что вся проблема, конечно же, в Боге. Это у него есть, ну, какая-то недоработка, вот что-то он там коснит, медлит, он не хочет, вот что-то как-то не удалось на него подействовать, с чем-то там пробить, вот. А на самом-то деле проблема не в нем, а в нас. Как раз-таки в том, что мы не готовы отказаться от самих себя, поскольку ну, нам, знаете, и сладостно, и горько, но очень приятно в любом случае. Вот все понятно, все свое. вот, все близкое, все родное, все вросшее в сердце. Вот, и все эти слова Христа об отвержении себя, о том, кто не возненавидит душу свою ради меня, Евангелие, меня недостойно. Это же именно об этом. О том, что, ну, вот эта оборотная сторона человеческой автономии. Не так давно я был на конференции в Сириусе, и вот замечательный ученый генетик Прохорчук рассказывал, что проблема, мы как-то обсуждали с ним в одной из передач «Деревня Великановка», могло ли быть так, что у человека не было бы онкологии. И вот он там рассказал, что, говорит, я потом очень долго думал над этим вопросом и пришел к неожиданной мысли, что раковые клетки образуются в результате мутаций, которые необходимы для того, чтобы человек был более гибок, более приспосабливаем к изменяющимся обстоятельствам и условиям жизни. То есть это плата за приспосабливаемость человека к жизни. И единственное пространство, в котором у человека не могло бы быть вот этих новообразований, это райские условия. То есть до того момента, пока человек не был изгнан из рая, пока вся природа не обратилась против него, как на врага, стала антагонистом, вот в раю никаких опухолей не было, потому что не было нужды человеческой природе искать пути, какую-то дырочку, вот, чтобы встроиться в этот ставший агрессивный по отношению к нему мир. Вот. И тут, я думаю, абсолютно очень какая-то похожая история. Вот оборотной стороной нашей самости, нашего самовластия, самостояния является как раз-таки способность заполнить собой все. Мы можем либо открыться для того, чтобы Бог заполнил нас и сделал сынами Божьими по благодати. Да? «Вы Бози есте и сынови Вышнего всивы», еще псалмопевец Давид говорит. Либо ровно то же самое создать свою автономию, полностью независимую, полностью противостоящую Богу, обществу, другим людям. Вот как раз как хорошо показал Кронин в примере Броуди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит сегодня с нами этот «Светлый вечер». И мы говорим о таких самых главных, наверное, вещах в нашей жизни, без понимания которых мы вряд ли сможем не только пасхальную радость сохранить, но и вообще сдвинуться с точки замерзания. Но получается, что мы вообще-то все время повторяем такое очень понятное, знакомое и очень часто встречающееся в святоотеческой литературе, не говоря уж о писании слова как смирение, но мы совершенно не в состоянии самим себе дать отчет, почему оно ключевое и почему не получается открыть эту дверку в каморке папы Карла, пока мы не головой, а вот всем существом своим не поймем, как нам это нужно. Не в принципе нужно, а вот лично мне нужно. И без этого никак ты не стяжаешь никакой благодати. Если стяжаешь по милости Божией, то не удержишь.
Если бы Господь Бог был отчужден по отношению к нам, то, конечно, мы находились бы с вами в неизбывном тупике. Но поскольку он есть, он живой, он действующий, он активно входящий в жизнь каждого человека, без разницы, какой он веры, нации, там, мировоззрения, политических взглядов и так далее, то он прекрасно с этой задачей справляется. Он нас ставит в условия, при которых вот этот кризис самоопределения, экзистенциальный кризис у человека снова и снова повторяется. Один раз пропустил, с другой стороны зайдет. Другой раз человек пропустит, с третьей стороны зайдет. И так до последнего вздоха. Мы ведь знаем, сколько историй, когда человек, ну, в прямом смысле, на смертном одре вдруг до него доходило. Боже мой, Да что же за жизнь я прожил? Да какое? Была ли это моя жизнь? На самом ли деле это была та самая жизнь, о которой я мог мечтать там в детстве, или просто вот жизнь, в которой я раскрылся? И с точки зрения православной церкви, что до того момента, пока человек не определится, пока в нем как-то не вызреет вот некое внутренний плод, либо принятие, либо отторжение, до этого момента он будет висеть на древе жизни, он будет жить. И только когда это определение произойдет, эта веточка обламывается, спелый плод падает в руки Божии, и дальше уже дальнейшая судьба. Вот, поэтому и надо все-таки не забывать про то, что кроме нашего желания, нашего усилия, нашего усердия по развитию той или иной добродетели, еще Господь Бог, который гораздо лучше, чем мы нас самих знает, который прекрасно понимает, где наши, так скажем, уязвимые места, где наша бронь, и каким образом с этим всем взаимодействовать. И в каком-то смысле вот праздник Пасхи – это же праздник, вот само слово «праздник» – это «упразднитеся», и разумеете, яко аз есть Бог. Да, вот в это время от чего упраздниться? Мы думаем, вот нам надо упраздниться всех наших житейских помышлений, там не стирать, со стола не убирать, там пол не подметать и так далее. Ну, глупости это же, конечно. Но в первую очередь нам надо самих себя чуть-чуть, вот фокус нашего интереса, нашего внимания к самим себе, его чуть-чуть сдвинуть, и туда не заглядывать. И вот краем глаза, если вы видите, что, ну, слушай, да какая разница, хорошо тебе или плохо, ну, Христос воскрес, ну, какое значение имеют все твои скорби, все твои там проблемы, там какие-то беды, несчастья, это все проходило и пройдет. А то, что Христос воскрес, вот это круто, вот это центр всего. Вот давай лучше вот туда смотри, потому что это неприходящее, это событие вселенского масштаба, а не вот этого твоего локального. Вот. И тогда уже где-то краешком глаза человек начинает замечать, слушай, да и тут вроде как-то вроде не все так страшно, да, когда есть ради кого жить. Да, и вот как раз-таки мысль-то, которую я хотел в связи с Броуди как-то ее довести до конца, там был ведь очень интересный эпизод, когда его старшая дочка, забеременевшая, в результате того, так скажем, она сама не поняла, как это все произошло, влюбленности и все прочее, вот, была изгнана отцом из дома уже на поздней стадии беременности, в жуткую погоду, в жуткий ураган, вот, и она пробиралась там через лес, через всякие сложности, и если бы она не была беременной, она бы сдалась. Понимаете? То есть просто вот ради себя самого тут должен быть человек либо какой-то предельный эгоцентрик, такой нарцисс махровый, который готов все вокруг себя уничтожить, как сам Броуди, вокруг себя готов все уничтожить, либо человек, понимающий, что да какая разница, хорошо тебе, плохо-то, там руку проткнула об какую-то ветку, там вся мокрая, продрогшая, еле у нее открывается там и второе, третье, пятое, десятое дыхание, потому что она любит ребенка, который у нее внутри. И ради этого ребенка она в итоге выживает. Правда, ребенок потом погибает. Это тоже очень интересный момент, что если бы, условно говоря, она знала бы, что у нее ребенок погибнет, она бы даже не пыталась предпринять такие сверхусилия для того, чтобы выжить. Она просто сдалась бы, точно. Потому что какой смысл жить? Но у нее есть цель, у нее есть вот эта самая, я бы сказал, беременность духом, которая человека возвышает и дает ему такие силы, что нет ничего невозможного для него. И вот в этом смысле пасхальное торжество – это есть как раз-таки то же самое, та же самая беременность новой жизнью. Вот когда человек ощущает в себе, что в нем уже есть вот это предвкушение воскресения, уже есть вот это дыхание новой жизни, в которой все по-другому, в которой нету греха, в которой нету смерти, в которой нету вот этого, знаете, запаха тлена, которым пропитано все наше бытие, и человек охватывает восторг от того, что он, это не просто какая-то гипотетическая возможность, прочитанная в каком-то умном философском трактате. Это все вот здесь и сейчас. Оно вот, вот в церкви, все оно дышит в церкви, просто оно прям пульсирует, вот эта жизнь в церкви в этот период, и он этим увлекается, то, конечно, его отношение к самому себе становится уже не потребительским. Он смотрит на себя как на что-то, ну, так, боковым зрением, ну, ну да, и покушать тоже надо, как бы, да, и поспать тоже надо. Но не ради этого мы живем. Не ради того, чтобы набить брюхо и там расслабиться в неге. И это тоже какое-то свое место имеет. Но не это содержание нашей жизни. Это у нас есть совершенно другой горизонт, другая возможность, о которой мы ровно точно так же ничего не знаем, как не знает мать о том, каков будет ребенок, которого она родит.
Но мать, ждущая ребенка, она с ним общается. Ну, иногда буквально даже. Ну, как-то, если наблюдать...
И нам под дых дают ногой регулярно.
Вот. Просто мы-то пытаемся общаться. Ну, как общаться? Мы зачастую, проблема наша в том, что мы не слышим. А если слышим, то не верим, что услышали. Ответа не слышим.
И да, и нет. С одной стороны, да, потому что если бы мы были в состоянии слышать, Господь не обличал бы фарисеев и других очень благочестивых людей, что слухом услышите и не уразумеете, да, глазами увидите и не узрите. Действительно, мы можем сказать Богу «нет». А другое дело то, что это тоже определенная предельная некая позиция. Чаще всего мы находимся где-то между позиции полного принятия и полного отторжения. Мы где-то вот колеблемся, где-то в одну сторону ближе, где-то в другую сторону ближе. Вот здесь все упование, вся надежда на мудрость и безграничный педагогический талант нашего Бога и Спасителя. Потому что Он наши глупости, наши уловки, нашу тупость, нашу вредность, нашу коварность и хитрость прекрасно знает. Точно так же, как знает опытный педагог, что можно ждать от его учеников самого худшего вредоносного класса. Да? И знаете, я вспоминаю тоже такой фильм был замечательный «Общество мертвых поэтов».
Не смотрела.
Да, тоже очень интересный такой фильм, как раз про то, как один молодой учитель пришел к совершенно демотивированным подросткам, не помню, там школа, гимназия была какая-то, и вот он предложил им создать такое общество мертвых поэтов, писать стихи, там, читать, декларировать их. То есть у них вдруг появилась какая-то совершенно, казалось бы, ну, странная и далекая от их реальных интересов цель, которая вдруг мало-помалу всех так увлекла, что в итоге этот класс оказался там чуть ли не самым лучшим по всем остальным параметрам, по успеваемости, по вообще вовлеченности, по дисциплине в том числе. То есть он не стал действовать методом там гнута и пряника. Он просто подвесил перед ними достаточно далеко и достаточно высоко некую цель и задачу, устремляясь к которой, все остальное, оно само собой стало выстраиваться. Вот христианство, оно делает, ну, фактически то же самое. Оно дает нам, открывает перед нами такой горизонт, который не может не манить, который не может, ну, как бы не побуждать его поставить перед собой как самое главное, самое важное, самое ценное и любимое. И вот устремляясь туда, тогда все остальное встает на свои места. Не сразу, не быстро, конечно же, но вот процесс какого-то вываривания всего в правильном направлении, он идет.
Когда я говорила о том, что мы не слышим ответ, ответы бывают в такой форме, что нам иногда не приходит в голову, что это ответ. Я помню историю одного священника. Он служил на сельском приходе в таком совершенно полуразвалившемся уже храме. И вот у него была цель подвешенная. Он должен был его отремонтировать. И вот он 7 лет его ремонтировал, отремонтировал наконец-то. А он мечтал в монастырь. И вот его благословили. И вот все сложилось так, как он мечтал, и все, к чему он шел и стремился. И не просто мечтал, а столько трудов положил. И он ехал на велосипеде, упал и получил сложнейший оскольчатый перелом голени. Так он говорил, что он потом, пока это было на лесной дороге, там что делать, да, все уже случилось, этот велосипед сломался, он тоже сломался. Он говорит, что я полтора часа стоял на одной ноге и молился, потому что понял, что не надо мне в монастырь, а надо мне служить на этом приходе. Но почему я 7 лет этого не понимал? Вот я о чем говорю, что мы эти ответы пропускаем, потому что мы просто не даем себе отчета, что это ответ.
Ну, почему он пропустил? Он дозрел до правильного ответа и как бы распаковал его в тот момент, когда был к этому готов. Если бы он, условно говоря, сломал бы ногу в первый год своих трудов, может быть, он ничего бы и не понял, к чему это все надо. Поэтому я как-то бы не стал здесь, знаете, драматизировать в том смысле, что это тоже своего рода некая, знаете, бывает такая психологическая проекция. Мы видим в Боге такого, ну, простите, несколько не вполне честного, честное существо, которое получает удовольствие от того, что вот я тебе раз, два, три сказал, знаю, что будет там еще 4, 5 и 6, а это я тебе не скажу, а вот если ты не догадаешься сам, значит, ты дурак, и мне от этого приятно. Но Бог же не такой, он же прекрасно знает, что да, мы дураки, да, мы грешники, да, мы бестолковые, мы не способны разгадать все те сложные шарады, которыми наполнена вся наша жизнь. Но Господь же это знает, соответственно, он пасеньке дает и шапку. Если он дает нам какую-то шараду, он понимает, что мы сможем ее разгадать, он даст нам подсказки, он где-то нам пинка даст, где-то что-то там нарисует. И в этом смысле я считаю, что все-таки жизнь верующего человека – это процесс не хождения в темноте по пространству с бесконечными ловушками, опасными углами и так далее. Это все-таки процесс постоянного диалога, в котором нам подсказывают снова и снова.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня в этот час светлого вечера с нами провел протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново. С вами была Марина Борисова. До свидания. С праздником.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».